Что же характеризует отдельное индийское племя в Америке? Первое. Собственная территория и собственное имя. Каждое племя владело, кроме места своего действительного поселения, еще значительной областью для охоты и рыбной ловли. За пределами этой области лежала обширная нейтральная полоса, простиравшаяся вплоть до владений ближайшего племени. У племен с родственными языками эта полоса была уже, у племен, не родственных друг другу по языку, шире. Эта полоса — то же самое, что пограничный лес германцев, необитаемая область, которую создали вокруг своей территории свевы Цезаря. Это то же, что Изарнхольд, по-датски Ярнвет, Лимес Даникус, между датчанами и германцами. Саксонский лес и Бранибор, по-славянски защитный лес, от которого получил свое название Бранденбург, между германцами и славянами. Область, отделенная такого рода неопределенными границами, составляла общую землю племени, признавалась таковой соседними племенами, и племя само защищало ее от посягательств. Страница 93. На практике неопределенность границ большей частью оказывалась неудобной только тогда, когда население сильно разрасталось. Названия племен, по-видимому, большей частью скорее возникали случайно, чем выбирались сознательно. С течением времени часто бывало, что племя получало от соседних племен имя, отличное от того, которым оно называло себя само, подобно тому, как немцам их первое историческое общее наименование «германцы» было дано кельтами. Второе. Особый лишь этому племени свойственный диалект. В действительности племя и диалект по существу совпадают. Новообразование племен и диалектов путем разделения происходило в Америке еще недавно и едва ли не совсем прекратилось и теперь. Там, где два численно ослабевших племени сливаются в одно, бывает, что в виде исключения в одном и том же племени говорят на двух весьма родственных диалектах. Средняя численность американских племен ниже 2000 человек, однако племя Чироки насчитывает 26 тысяч человек, наибольшее в Соединенных Штатах число индейцев, говорящих на одном диалекте. Третье. Право торжественно вводить в должность избранных родами сахемов и военных вождей. Четвертое. Право смещать их, даже против желания их рода. Так как эти сахемы и военные вожди состоят членами совета племени, то эти права племени по отношению к ним объясняются сами собой. Там, где образовался союз племен, и все вошедшие в него племена представлены в Союзном Совете, указанные права переходят к последнему. Пятое. Общие религиозные представления, мифология и культовые обряды. Индейцы были на свой варварский манер религиозным народом. Морган, Древнее общество. Мифология индейцев до сих пор еще отнюдь не подвергалась критическому изучению. Предметом своих религиозных представлений, всякого рода духом, они уже придавали человеческий облик, но низшая ступень варварства, на которой они находились, не знает еще наглядных изображений, так называемых идолов. То был культ природы и стихий, находившийся на пути развития к многобожию. Различные племена имели свои регулярные празднества с определенными формами культа, а именно танцами и играми. Танцы в особенности были существенной составной частью всех религиозных торжеств. Каждое племя проводило свои празднества отдельно. Страница 94. Шестое. Совет племени для обсуждения общих дел. Он состоял из всех сахемов и военных вождей отдельных родов, их подлинных представителей, потому что они в любое время могли быть смещены. Он заседал публично, окруженный прочими членами племени, которые имели право вступать в обсуждение и высказывать свое мнение. Решение выносил совет. Как правило, каждый присутствующий мог по желанию высказаться. Женщины также могли представлять свои соображения через избранного ими оратора. У иракезов для окончательного решения требовалось единогласие, как это было и в германских общинах марках при решении некоторых вопросов. В ведении совета племени входило, в частности, регулирование отношений с другими племенами. Он принимал и направлял посольства, объявлял войну и заключал мир. Если дело доходило до войны, то вели ее большей частью добровольцы. В принципе, каждое племя считалось состоящим в войне со всяким другим племенем, с которым оно не заключило мирного договора по всей форме. Военные выступления против таких врагов организовывались большей частью отдельными выдающимися воинами. Они устраивали военный танец, и всякий, принявший в нем участие, заявлял тем самым о своем присоединении к походу. Отряд немедленно организовывался и выступал. Защита, принадлежащей племени территории от нападения, также большей частью осуществлялась путем призыва добровольцев. Выступления в поход и возвращение из похода таких отрядов всегда служили поводом для общественных торжеств. Согласие совета племени на такие походы не требовалось, его не спрашивали и не давали. Это совершенно то же самое, что и частные военные походы германских дружин, как их нам рисует Тацит. Только у германцев дружины уже приобрели более постоянный характер, составляют устойчивое ядро, которое организуется уже в мирное время, и вокруг которого в случае войны группируются остальные добровольцы. Здесь и далее Энгельс имеет в виду сочинение Тацита «Германия». Такие военные отряды редко бывали многочисленны. Самые крупные военные экспедиции индейцев, даже на большие расстояния, совершались незначительными боевыми силами. Если несколько таких отрядов объединялось для какого-нибудь крупного предприятия, каждый из них подчинялся только своему собственному вождю. Согласованность плана похода в той или иной степени обеспечивалась советом этих вождей. Таков же был способ ведения войны у алеманнов на Верхнем Рейне в IV веке, согласно описанию Аммиана Марцеллина. Седьмое. У некоторых племен мы встречаем верховного вождя, полномочия которого, однако, весьма невелики. Это один из сахемов, который в случаях, требующих немедленного действия, должен принимать временные меры до того, как совет сможет собраться и принять окончательное решение. Страница 95. Здесь перед нами едва намечающийся, но большей частью не получивший дальнейшего развития прообраз должностного лица, обладающего исполнительной властью. Такое должностное лицо скорее появилось, как мы увидим в большинстве случаев, если не везде, в результате развития власти верховного военачальника. Дальше объединение в племя подавляющее большинство американских индейцев не пошло. Немногочисленные племена, их отделенные друг от друга обширными пограничными полосами, ослабляемые вечными войнами, занимали небольшим числом людей громадное пространство. Союзы между родственными племенами заключались то там, то тут в случае временной необходимости и с ее исчезновением распадались. Однако в отдельных местностях первоначально родственные, но впоследствии разобщенные племена вновь сплачивались в постоянные союзы, делая таким образом первый шаг к образованию наций. В Соединенных Штатах наиболее развитую форму такого союза мы встречаем у иракезов. Выйдя из мест своего поселения к западу от Миссисипи, где они, вероятно, составляли ветвь большой родственной группы Дакота, Они после долгих странствований осели в нынешнем штате Нью-Йорк, разделившись на 5 племен – Сенека, Кайюга, Онондага, Онейда и Могаук. Они существовали за счет рыбной ловли, охоты и примитивного огородничества, жили в деревнях, большей частью защищенных частоколами. Число их никогда не превышало 20 000 человек. Во всех 5 племенах было несколько общих родов. Они говорили на весьма родственных диалектах одного и того же языка и населяли сплошную территорию, которая была поделена между 5 племенами. Так как территория эта была ими недавно завоевана, то совместные действия этих племен против племен, вытесненных ими, стали естественным явлением, вошедшим в обычай. И таким образом, самое позднее, в начале 15 века, сложился оформленный Вечный Союз, конфедерация, которая, осознав приобретенную ею силу, немедленно приобрела наступательный характер. И в период своего наивысшего могущества, около 1675 года, завоевала окружавшие ее значительные пространства, частью прогнав, частью обложив данью местных жителей. Союз иракезов представляет самую развитую общественную организацию, какую только создали индейцы, не переступившие низшие ступени варварства. Следовательно, исключая мексиканцев, новомексиканцев и перуанцев. Страница 96. Основные черты союза были таковы. Первое. Вечный союз 5 родственных по крови племен на основе полного равенства и самостоятельности во всех внутренних делах племени. Это кровное родство составляло подлинную основу союза. Из 5 племен 3 назывались отцовскими и были между собой братьями, 2 других назывались сыновними и также были братскими племенами между собой. 3 рода, старейшие, были еще представлены живыми членами во всех 5 племенах, 3 других рода в 3 племенах, члены каждого из этих родов все считались братьями во всех 5 племенах. Общий язык, имевший различия только в диалектах, был выражением и доказательством общего происхождения. Второе. Органом союза был союзный совет, состоявший из 50 сахемов, равных по положению и авторитету. Этот совет выносил окончательные решения по всем делам союза. Третье. Места для этих 50 сахемов, как носителей новых должностей, специально учрежденных для целей союза, были при его создании распределены между племенами и родами. При освобождении должности соответствующий род вновь замещал ее путем выборов. Он мог также во всякое время сместить своего сахема, но право введения в должность принадлежало союзному совету. Четвертое. Эти союзные сахемы были также сахемами в своих племенах и обладали правом участия и голоса в совете племени. Пятое. Все постановления союзного совета должны были приниматься единогласно. Шестое. Голосование производилось по племенам, так что каждое племя и в каждом племени все члены совета должны были голосовать единодушно, чтобы решение считалось действительным. Седьмое. Союзный совет мог быть созван каждым из советов 5 племен, но не мог собираться по собственному почину. Восьмое. Заседания происходили в присутствии собравшегося народа. Каждый иракез мог взять слово. Решение же выносил только совет. Девятое. В союзе не было никакого единоличного главы, никакого лица, возглавлявшего исполнительную власть. Десятое. Зато союз имел 2 высших военных вождей с равными полномочиями и равной властью. 2 царя спартанцев, 2 консула в Риме. Таков был тот общественный строй, при котором иракезы прожили свыше 400 лет и еще живут до сих пор. Я подробно описал этот строй, следуя Моргану, так как здесь мы имеем возможность изучить организацию общества, еще не знающего государства. Государство предполагает особую публичную власть, отделенную от всей совокупности постоянно входящих в его состав лиц. Поэтому Маурер, который, руководствуясь верным чутьем, признает германский марковый строй чисто общественным институтом, существенно отличным от государства, хотя большей частью и послужившим позднее основой для последнего, во всех своих работах исследует постепенное возникновение публичной власти из первоначального маркового, сельского, подворного и городского строя, и наряду с ним. Имеются в виду работы Маурера. Введение в историю маркового, подворного, сельского и городского устройства и публичной власти. Мюнхен, 1854 год. История маркового устройства в Германии. Эрланген, 1856 год. История господских дворов, крестьянских дворов и подворного устройства в Германии, тома с 1 по 4, Эрланген, 1862-1863 годы. История сельского устройства в Германии, тома 1 и 2, Эрланген, 1865-1866 годы. История городского устройства в Германии, тома 1 и 4. Эрланген, 1869-1871 годы. Страница 97. На примере североамериканских индейцев мы видим, как первоначально единое племя постепенно распространяется по огромному материку. Как племена, расчленяясь, превращаются в народы, в целые группы племен. Как изменяются языки, становясь не только взаимно непонятными, но и утрачивая почти всякий след первоначального единства. Как наряду с этим внутри племен отдельные роды расчленяются на несколько родов, а старые материнские роды сохраняются в виде фратрий. Причем, однако, названия этих старейших родов остаются все же одинаковыми у отдаленных друг от друга территориально и давно отделившихся племен. Волк и медведь являются еще родовыми названиями у большинства всех индейских племен. И всем им присущ, в общем и целом, вышеописанный строй, не считая только того, что многие из них не дошли до союза родственных племен. Но мы видим также, что, коль скоро основной общественной ячейкой является род, из него с почти непреодолимой необходимостью, ибо это вполне естественно, развивается вся система родов, фратрий и племени. Все три группы представляют различные степени кровного родства, причем каждая из них замкнута в себе и сама управляет своими делами, но служит также дополнением для другой. Круг дел, подлежащих их ведению, охватывает всю совокупность общественных дел человека, стоящего на низшей ступени варварства. Поэтому, встречая у какого-нибудь народа род как основную общественную ячейку, мы должны будем искать у него и племенную организацию, подобную той, которая здесь описана. И там, где есть достаточно источников, как у греков и римлян, мы не только найдем ее, но и убедимся, что даже в тех случаях, когда источников не хватает, сравнение с американским общественным строем поможет нам разрешить труднейшие сомнения и загадки. И что за чудесная организация этот родовой строй во всей его наивности и простоте, без солдат, жандармов и полицейских, без дворян, королей, наместников, префектов или судей, без тюрем, без судебных процессов. Все идет своим установленным порядком. Всякие споры и распри разрешаются сообща теми, кого они касаются, родом или племенем, или отдельными родами между собой. Лишь как самое крайнее, редко применяемое средство грозит кровная месть. и наша смертная казнь является только ее цивилизованной формой, которой присущи как положительные, так и отрицательные стороны цивилизации. Страница 98. Хотя общих дел гораздо больше, чем в настоящее время, домашнее хозяйство ведется рядом семейств, сообща, и на коммунистических началах земля является собственностью всего племени, только мелкие огороды предоставлены во временное пользование отдельным хозяйством, тем не менее нет и следа нашего раздутого и сложного аппарата управления. Все вопросы решают сами заинтересованные лица, и в большинстве случаев вековой обычай уже все урегулировал. Бедных и нуждающихся не может быть. Коммунистическое хозяйство и род знают свои обязанности по отношению к престарелым, больным и изувеченным на войне. Все равны и свободны, в том числе и женщины. Рабов еще не существует. Нет, как правило, еще и порабощения чужих племен. Когда иракезы около 1651 года победили племя Эри и нейтральную нацию, они предложили им вступить полноправными членами в свой союз. Только после того, как побежденные отклонили это, они были изгнаны со своей территории. Нейтральная нация. Так назывался в XVII веке военный союз нескольких родственных иракезам индийских племен, живших на северном берегу озера Эри. Такое название было дано этому союзу французскими колонистами, ввиду того, что он сохранял нейтралитет в войнах между племенами, собственно, иракезов и гуронов. О каких мужчин и женщин порождает такое общество, показывают восторженные отзывы всех белых, соприкасавшихся с неиспорченными индейцами, о чувстве собственного достоинства, прямодушии, силе характера и храбрости этих варваров. Примеры этой храбрости мы видели совсем недавно в Африке. Кафры-зулусы несколько лет тому назад, как и нубийцы, несколько месяцев назад, племена, у которых родовые учреждения еще не исчезли, сделали то, на что не способно ни одно европейское войско. Имеется в виду национально-освободительная борьба зулусов и нубийцев против английских колонизаторов. Зулусы, на которых англичане напали в январе 1879 года, во главе со своим вождем Кетчвайо, в течение полугода оказывали исключительно стойкое сопротивление войскам английских колонизаторов. Последним удалось добиться победы только после ряда сражений, благодаря огромному превосходству в вооружениях. Окончательно подчинить зулусов своему господству англичане смогли лишь позднее, в 1887 году, использовав спровоцированную ими и продолжавшуюся несколько лет междоусобную войну между различными зулусскими племенами. Национально-освободительное восстание нубийцев, арабов и других народностей Судана во главе с мусульманским проповедником Мухаммедом Ахмедом, называвшим себя Махди, то есть Спасителем, началось в 1881 году и достигло особых успехов в 1883-1884 годах, когда от войск английских колонизаторов, проникновение которых в Судан происходило с 70-х годов, была освобождена почти вся территория Судана. В ходе восстания образовалось самостоятельное централизованное махдистское государство. Лишь к 1899 году войска английских колонизаторов, используя внутреннее ослабление этого государства в результате непрекращающихся войн и межплеменной розни, а также опираясь на подавляющее превосходство в вооружении, завоевали Судан. Вооруженные только копьями и дротиками, Не имея огнестрельного оружия, они под градом пуль, заряжающихся с казенной части ружья английской пехоты, по общему признанию первой в мире по боевым действиям в сомкнутом строю, продвигались вперед на дистанцию штыкового боя, не раз расстраивали ряды этой пехоты и даже опрокидывали ее, несмотря на чрезвычайное неравенство в вооружении, несмотря на то, что они не отбывают никакой воинской повинности и не имеют понятия о строевой службе. О том, что в состоянии они выдержать и выполнить, свидетельствуют сетования англичан по поводу того, что кафр в сутки проходит больше, чем лошадь, и быстрее ее. У него мельчайший мускул, крепкий, как сталь, выделяется, словно плетеный ремень, говорит один английский художник. Так выглядели люди и человеческое общество до того, как произошло разделение на различные классы. И если мы сравним их положение с положением громадного большинства современных цивилизованных людей, то разница между нынешним пролетарием или мелким крестьянином и древним свободным членом рода окажется колоссальной. Страница 99. Это одна сторона дела. Но не забудем, что эта организация была обречена на гибель. Дальше племени она не пошла. Образование союза племен означает уже начало ее разрушения, как мы это еще увидим, и как мы это уже видели на примерах попыток иракезов поработить другие племена. Все, что было вне племени, было вне закона. При отсутствии заключенного по всей форме мирного договора царила война между племенами, и эта война велась с той жестокостью, которая отличает человека от остальных животных, и которая только впоследствии была несколько смягчена под влиянием материальных интересов. Находившийся в полном расцвете родовой строй, каким мы наблюдали его в Америке, предполагал крайне неразвитое производство, следовательно, крайне редкое население на обширном пространстве. Отсюда почти полное подчинение человека, враждебно противостоящей и непонятной ему окружающей природе, что и находит свое отражение в детски наивных религиозных представлениях. Племя оставалось для человека границей, как по отношению к иноплеменнику, так и по отношению к самому себе. Племя, род и их учреждения были священны и неприкосновенны, были той данной от природы высшей властью, которой отдельная личность оставалась безусловно подчиненной в своих чувствах, мыслях и поступках. Как ни импозантно выглядят в наших глазах люди этой эпохи, они неотличимы друг от друга. Они не оторвались еще, по выражению Маркса, от пуповины первобытной общности. Власть этой первобытной общности должна была быть сломлена, и она была сломлена. Но она была сломлена под такими влияниями, которые прямо представляются нам упадком, грехопадением по сравнению с высоким нравственным уровнем старого родового общества. Самые низменные побуждения, вульгарная жадность, грубая страсть к наслаждениям, грязная скаредность, корыстное стремление к грабежу общего достояния являются восприемниками нового, цивилизованного классового общества. Самые гнусные средства – воровство, насилие, коварство, измена – подтачивают старое бесклассовое родовое общество и приводят к его гибели. А само новое общество – в течение всех 2500 лет своего существования, всегда представляла только картину развития незначительного меньшинства за счет эксплуатируемого и угнетенного громадного большинства. И оно остается таким и теперь в еще большей степени, чем когда бы то ни было прежде.